в главе Ки-Тайце, в книге Второзакония, Дворим, говорится закон о построении ограды на крыше своего дома. Идея совершенно проста, что для безопасности, если на доме плоская крыша, то тогда необходимо построить забор. Сказано в Торе, когда ты построишь новый дом, сделай ограду на крышу, так как упадет падающий с нее. Я вам сейчас пересказал дословный перевод написанного. В Асита Маака Легагеха, и сделаешь ты ограду на своей крыше, ки иполь нофель мимено, потому что падающий упадет оттуда. И сразу возникают два вопроса. Во-первых, надо было в Торе написать, что на любом доме нужно построить ограду на крыше. Почему здесь пишется, когда ты построишь новый дом? Секундочку. А если я не строю новый дом? Если я покупаю уже существующий дом? А если я живу в этом доме уже некоторое время, и я только что сообразил, что у меня есть плоская крыша, и мне нужно сделать, может быть, эту ограду, так как же тогда получается? Почему здесь написано, когда ты построишь новый дом? Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему сказано «киполь анофель мимана», что падающий упадет оттуда? Во-первых, если он падает, то понятно, что он упадет. Обычно мы говорим, потому что упадет человек оттуда, упадет кто-нибудь оттуда, упадет гость оттуда, упадешь ты оттуда. Почему говорится «падающий упадет»? Но еще больше непонятно, мы строим эту ограду именно для того, чтобы люди не падали. Почему пишется, ты должен построить ограду, потому что упадет падающий оттуда? Надо было написать, потому что люди не должны падать оттуда, потому что падающий не должен падать оттуда. Почему говорится, построй, потому что упадет? Что-то здесь не вяжется. Есть традиционные ответы, которые даются на этот вопрос. Вы уже наверняка знаете, что в Торе очень часто один и тот же вопрос может иметь разные ответы. И это потому, что этот вопрос отвечается с разных сторон, и все эти ответы верны. Так вот, сказано, что ты построишь новый дом, и не говорится, что это нужно делать в любом доме. Наши мудрецы говорят, что это сказано так для того, чтобы сказать нам, когда мы начинаем быть обязаны в построении ограды. Человек мог бы подумать, что я сейчас построил новый дом, но я туда еще не въехал. Мне нету необходимости строить ограду там сейчас. Я буду строить эту ограду только когда я начну там жить. Или человек скажет, я только что построил этот дом, и я сейчас тут живу один. У меня в семье маленьких детей нету. Я только что поженился, и у меня еще нету детей. А вот когда появятся маленькие дети, у которых есть опасность упасть, вот тогда я построю ограду. Наши мудрецы говорят, нет, начало обязанности построить ограду с момента построения дома. Это что касается нового дома. В отношении того, что сказано, что упадет падающий оттуда, наши мудрецы говорят, что упадет только тот, кому суждено упасть. Люди не падают просто потому, что они оступились. Люди не умирают просто потому, что врач сделал ошибку. Люди не ломают себе руку или ногу просто потому, что они неправильно повернулись. Люди и умирают, и заболевают, и ломают себе что-нибудь, потому что по какой-то причине Бог хотел, чтобы они умерли, чтобы они сломали себе что-то или чтобы они заболели. Если по какой-то причине нужно, чтобы это произошло, то это произойдет.
Но при том, что этот человек должен упасть, вопрос, который остается открытым, из-за чего он упадет? Если кто-то должен умереть, то вопрос, который остается открытым, из-за чего он умрет? Может быть, он умрет, потому что ты в него выстрелишь. Может быть, он умрет, потому что он на улице попадет под машину. Тора запрещает тебе убивать других людей. Если ты нарушишь закон Торы, тогда человек умрет из-за того, что ты в него выстрелишь. Но если ты решишь соблюдать законы Торы, тогда человек все равно умрет. Но он умрет по другой причине. Тогда можно подумать, что, значит, мне можно стрелять в людей. Мне можно стрелять в людей, потому что тот, кому суждено умереть, все равно умрет. Давайте я буду ходить с пистолетом и стрелять в каждого, кто проходит мимо. Если ему суждено умереть, так он умрет. Если нет, значит, он будет в живых. Все хорошо. Тора говорит, не-не-не-не. Так оно не работает. Ты должен соблюдать законы Торы. И если ты нарушаешь законы Торы, то тебя будут держать ответственным за то, что ты делаешь. Потому что если этот человек умрет из-за того, что ты в него выстрелил, то ты будешь убийцей. Это касается тебя. А что касается человека? А человек сам должен знать, что если бы ты в него не выстрелил, он бы все равно умер. То же самое касается ограды, которую мы строим. Сказано, что если человеку суждено упасть, то он упадет. Почему? Какая разница почему? Он может упасть, потому что у тебя не было ограды. Или он может упасть, потому что он просто был пьяный. Или он может упасть, потому что он поскользнулся. Но если он падает из-за того, что у тебя нет ограды, так это твоя ответственность. И Тора говорит, этого делать нельзя. Так же, как нельзя стрелять в людей. Даже если ты знаешь, что если они умрут, значит, им суждено умереть. Также нельзя оставлять свой дом без защиты от несчастных происшествий, думая, что, ну, те, кому суждено пострадать, пострадают, а те, кому суждено остаться целыми, останутся целыми. Это то, что касается традиционных пояснений и ответов на вопросы, которые появляются, когда мы читаем этот стих. Если вы хотите, то здесь можно закончить наш класс, потому что все вопросы отвечены, и мы можем спокойно идти спать. Если вы хотите, то мы можем продолжить и дать более глубокий уровень ответов. Сказано, когда ты будешь строить новый дом. Что же это за новый дом? Почему именно новый дом? Что здесь говорится о новости того, что происходит? Наши мудрецы хасидизма поясняют, что это говорится о душе, которая спускается в этот мир. Поэтому она и называется «нофель падающая». Душа спускается в этот мир, как мы говорим даже по-русски, что означает, что там, в высших сферах, на небесах, она была у себя дома, ей там было уютно, она там была на духовных высотах, а сюда она спускается. Это падающий. Почему же это называется новым домом? Потому что цель души – это построить здесь, сделать божественное окружение, взять материальные предметы и использовать их для духовности. Что означает сделать духовность из материальности? Пятый Любавический Ребе, Ребе Рашаб, писал, что Всевышний сотворил этот мир, превращая духовность в материю, и поставил нашей целью возвести эту материю назад в духовность. Наша цель – это взять материю и сделать из нее духовность. Вы знаете, наверное, что сейчас в Израиле есть препараты, которые могут сделать воду из воздуха. Мы всегда думали, что воду можно сделать только из воды. А оказывается, воду можно сделать из воздуха. Если воду можно сделать из воздуха, тогда, наверное, духовность можно сделать из материальности тоже. Говорят, что как-то было соревнование силачей. Люди хотели найти самого сильного человека на планете, и они объявили, что тот, кто сможет выжать воду из камня, победит. И выходит какой-то силач Бамбула, берет камень, сжимает его, кряхтит, никак вода из камня не выходит.
Выходит второй силач Бамбула, тоже пытается, никак не может выжать воду из камня. Вдруг выходит маленький худенький еврейчик. Все удивляются, что он вообще делает там. Этот маленький худенький еврейчик берет этот камень и выжимает из него воду. Выходит вода. Все в полном шоке подбегают к нему, спрашивают, кто вы, откуда вы, что вы делаете? Он говорит, я Хаим Рабинович. Они говорят, вау, а кто вы по профессии? Вы штангист, вы борец, вы атлет? Он говорит, нет, я собираю деньги для синагоги. Есть люди, которые могут выжать воду из камня. Нам необходимо выжать духовность из материи. Это иногда еще даже тяжелее, чем выжать воду из камня. И это является новостью для этого мира. Потому что в этом мире все, что мы видим вокруг, это материя. Духовность для этого мира чужда, поэтому она является новшеством. Что бы я ни привнес в этот мир, что уже материально, для этого мира новшеством не будет, потому что этот мир уже материальный. В Одессу со своими шутками не приходят. В материальный мир с материей не приходят. Если я привношу духовность в этот мир, вот это что-то новое. Так хасидизм описывает, почему это считается здесь, в нашем стихе, новым домом. Почему же это называется домом? Почему здесь говорится именно о доме? Потому что цель всего, что мы делаем в этом мире, это сделать жилище для Всевышнего в этом мире. Сказано, что человек был создан для того, чтобы ла-асот ло-идбарах дира бетахтоним. Нам необходимо построить дом для Бога в этом мире. Что означает дом для Бога? Твой дом – это то место, где ты чувствуешь себя как дома. Извините за такую неожиданную метафору. Дома я ощущаю себя свободно. Дома я ощущаю себя раскованно. Дома я веду себя так, как я хочу, так, как я считаю нужным. Мне не нужно вести себя по-другому из-за того, что люди скажут, как на меня посмотрят, что кто подумает. Я дома являюсь сам собой. Всевышний проявляется в этом мире, но не полностью. Он, если хотите, не чувствует себя раскованно. Он скован. Когда Всевышний хочет проявить себя в этом мире, он знает, что он это должен делать в рамках материи, и он из-за этого в своих проявлениях ограничен. Точно так же, как я, когда я нахожусь в гостях, я знаю, что я должен вести себя прилично. Мои дети знают, что с раннего возраста, всегда, когда мы были где-то на людях, я всегда говорил моим детям, дети, на людях вы должны притворяться, что мы нормальные. Мои дети знали, что когда мы на людях, мы должны притворяться, что мы нормальные. На самом деле, все хорошо знают, что мы ненормальные, но, по крайней мере, давайте притворяться. Так вот, на людях я притворяюсь, что я нормальный. А когда я у себя дома, я делаю, что хочу. Бог тут у нас, в этом материальном мире, притворяется, что он нормальный. Что значит притворяется, что он нормальный? Он должен вести себя по законам этого мира, если он хочет проявить себя в этом мире. Даже если Бог хочет проявить себя через чудеса, то что ему нужно делать? Ему нужно взять эти материальные объекты, которые являются частью этого мира, и делать чудеса из них. Когда Бог хочет сделать рассечение Красного моря, то Бог должен брать воду, которая обычно льется, и поставить ее стеной. То есть Бог должен орудовать внутри рамок физических законов. Это ограничивает то, что он делает. Когда я делаю этот мир более божественным, когда я делаю этот мир более духовным, когда я проявляю Бога здесь, то я делаю для него здесь, в этом мире, жилище, что значит, я делаю проявления Бога более раскрытыми. Бог уже, если так можно выразиться, менее ограничен в этом мире. И в этом есть моя цель вообще существования. Это я и делаю, когда я выполняю заповеди. Когда к вам приходят гости, вы, если хотите быть вежливыми, то говорите им, чувствуйте себя как дома, правильно? Если вы не очень хотите быть вежливыми, то вы добавляете, но не забывайте, что вы в гостях, правильно? Но если вы хотите быть очень вежливыми, то вы говорите, чувствуйте себя как дома. Так вот, мы
стали хозяевами этого материального мира, по крайней мере, нам так кажется. Мы ощущаем себя отвечающими за этот мир. Ведь мы же люди умные, сильные, мы уже раскрыли столько законов природы, мы знаем столько, мы такие грамотные, мы хозяева этого материального мира. Окей, хорошо, ты хозяин этого материального мира, но вот есть Бог, который все-таки хочет тебя здесь посетить. Если мы хотим быть вежливыми, мы должны ему сказать: чувствуй себя как дома. Но просто говорить еще недостаточно. Если к тебе пришли гости, ты им говоришь: чувствуй себя как дома, но ведешь себя таким образом, что это не соответствует твоим словам, то, я думаю, человек себя не будет чувствовать очень удобно. Нужно вести себя подобающим образом тоже. И поэтому мы должны вести себя подобающим образом, мы должны выполнять мицвы, мы должны раскрывать Бога в этом мире для того, чтобы он мог чувствовать себя как дома. Мы с вами теперь понимаем, почему сказано, когда построишь новый и дом. Эти два слова для нас уже расшифрованы. Дальше мы идем, сказано, киполь ханофель мимену, потому что упадет падающий оттуда. И мы с вами уже упомянули, что падающий значит душа. Душа, которая спускается в этот мир, она уже упала. Она уже должна была поселиться в мое материальное тело, в котором она чувствует себя в заточении. Моя душенька, уж извини, приходится тебе иметь дело со мной. Вот таким вот, какой я есть. Душа уже упала, она уже падающая, но еполь анофель, падающий, упадет. Эта душа, она уже должна была спуститься в твое тело. Ты хочешь, чтобы она должна была спуститься еще ниже? Ты хочешь, чтобы после того, как она была обязана жить внутри тебя, ты хочешь затащить ее в еще большие недры, в еще большие глубины, в еще большую грязь? Упадет падающий, поэтому здесь так и сказано. Интересно, что есть еще один комментарий, который может нам показаться немного странным, и он требует вступления. Мы привыкли к тому, что дети учатся в школе до 12 класса, потом идут в высшее учебное заведение, которое, конечно же, должно быть либо Принстон, либо Йейл, либо Гарвард, потому что в наших кругах никакие другие вообще даже не допускаются. И все это время, начиная с детского сада, начальной школы, средней школы, старших классов, вуз, все это время, что мы говорим детям: ты должен хорошо учиться. И если ты будешь хорошо учиться, то ты тогда потом сможешь найти хорошую работу, и тогда ты сможешь зарабатывать много денег, и ты тогда сможешь жить хорошей жизнью. Так мы говорим всем нашим детям. И наши дети видят, что есть родители их друзей, которые катаются на хороших, дорогих автомобилях, а есть родители их друзей, которые имеют средненькие машинки. Есть те, которые живут в больших домах, есть те, которые живут в маленьких домах. Есть те, которые могут себе позволить все, что хотят, а есть те, которые все время страдают от нехватки финансов. И дети мотают на ус, они действительно понимают, что, наверное, стоит тратить все эти силы и все это время, и всю эту энергию на то, чтобы потом хорошо жить. Те из вас, кто слушали мой видеоблог неделю назад, наверняка помнят, что я говорил там. Я там упоминал, что всю первую часть жизни человека, все его детство и всю его юность мы подготавливаем детей заботиться о себе и только о себе, и ни о чем больше, и о своих материальных нуждах. Мы им все время говорим: ты должен хорошо учиться для того, чтобы потом хорошо зарабатывать и так далее, чтобы у тебя была хорошая жизнь. Мы все говорим ему о его материальных заботах. В еврейской традиционной среде детство и юность проходят совершенно по-другому. Дети учатся в хейдере, потом в ешиве, и они, конечно же, в подавляющем большинстве хейдеров и ешив преподаются светские предметы. Эти дети умеют читать, считать. Они проходят все основные предметы по программе школы. Но большую часть дня они проводят, изучая Тору. Почему они изучают Тору? Подавляющее число из них не будут раввинами или преподавателями в ешивах. Они изучают Тору не для своей профессиональной жизни, не для своего профессионального будущего,
они изучают Тору для своего духовного будущего. Они изучают Тору, потому что они хотят знать, как правильно жить, они хотят знать, что от них хочет Бог, они хотят мыслить так, как мыслит Тора, и поэтому они посвящают первую часть своей жизни, изучая именно еврейские предметы, начиная с Хумаша, Пятикнижия, до Мишны, Талмуда, свода еврейского закона и все остальное. Хасидизм, конечно. И потом многие из них идут работать, идут в колледж. Те, кто хотят становиться юристами, идут в лоскул. Те, кто хотят становиться врачами, идут в медицинские вузы и так далее. Потом у них может быть все, что угодно. Но первую часть жизни, когда человек запоминает лучше всего, когда человек учится лучше всего, мы хотим потратить на то, чтобы обучить его, как правильно себя вести, как правильно жить, как правильно мыслить. Деньги, слава Богу, в еврейской ортодоксальной общине мы видим, по крайней мере, здесь, в Америке, вот тут у нас, в Балтиморе, слава Богу, есть ортодоксальные евреи, которые очень богаты, есть те, которые не очень богаты, есть те, которые среднего достатка. Есть, конечно, бедные тоже, как в любой другой общине, но нигде не заметно, что их образование в ешиве и те часы, и дни, и годы, которые они потратили на изучение Торы, как-то помешали им потом в их карьере. Так вот, в еврейской ортодоксальной общине первые годы, первые два десятилетия жизни человека посвящаются в основном духовному развитию. А потом, когда ты выходишь замуж или женишься, вот тогда уже начинается полностью материальная жизнь. Знаете почему? Потому что тогда нужно зарабатывать деньги. Тогда у тебя есть ответственность за семью. Тогда тебе нужно выращивать собственных детей. И тогда тебе нужно работать. И поэтому в еврейской среде известно, что когда человек еще не имеет свою семью, он может посвящать себя духовности, и он должен посвящать себя, насколько это возможно, духовности. А вот когда человек уже обзавелся семьей, вот тогда начинается материальная жизнь. И теперь мы понимаем одну из традиционных интерпретаций того, что здесь написано в нашем стихе. Сказано, когда ты построишь новый дом, имеется в виду, построишь новую семью, обзаведешься семьей, ты должен поставить ограды вокруг своего дома на крыше. Что это означает? До этого ты был полностью посвящен духовности, у тебя не было материальных забот, тебе не нужно было платить за учебу твоих детей в школе. Я не знаю, как в других странах, но тут у нас все еврейские школы частные, и стоят они очень дорого. Моргидж, налоги и все остальное, все это начинает на тебя давить. Ты теперь думаешь, я построил свой новый дом, я построил новую семью. Что же мне делать? С точки зрения иудаизма, ты можешь считать себя нойфел, падающим. Почему? Потому что ты упал, ты опустился с того духовного уровня, на котором ты находился до этого. Ты уже не посвящен полностью духовности. Ты уже занят материальными заботами. Так вот, ты должен поставить ограду. Ты должен провести четкие линии. Что ты делаешь, что ты не делаешь. Ты должен дисциплинировать себя, чтобы знать, какие линии ты не переходишь, какую черту ты не можешь пересечь. Для чего? Для того, чтобы этот падающий, то есть человек, который сейчас начал свою материальную жизнь, не упал еще ниже. Это есть традиционное объяснение этой фразы. Но мы сейчас с вами увидим, как эта традиционная интерпретация, которую я вам сейчас сказал, которая говорит о человеке, который обзавелся семьей, связана с духовной хасидской интерпретацией, которую мы до этого упомянули. Если вы помните, мы с вами сказали про душу, которая спускается в этот мир, и что душа, которая спускается в этот мир, это падающий, потому что она упала сюда, в наше тело. И мы сказали, что мы должны поставить ограды для того, чтобы она не упала еще ниже. Что это означает? Это означает, что нам необходимо следовать законам Торы. Законы Торы – это ограды. Очень часто нам совершенно не хочется куда-то идти. У нас здесь сейчас был такой ливень, жутко. А идти в синагогу молиться нужно. Ну вот совсем не хотелось, а нужно. Или наоборот, мне очень хочется что-то сделать, а Тора мне запрещает. Что меня будет охранять, это ограда. Что делает ограда? Когда что-то движется в каком-то направлении, ограда не дает ему туда двигаться. Вот у меня недавно была немного покорежена моя машина. Тут было наводнение некоторое время назад. И вся дорога Northern Parkway была просто залита водой. Там внизу холма просто была громадная лужа. Я туда заехал на моей машине, там был большой поток воды. Мою машину просто смыло. Мою машину смыло, и она стукнулась боком о перила, которые, слава богу, были построены сбоку дороги. Если бы не эти перила, мою машину бы вынесло черти куда. Что это означает? Мою машину несло куда-то, я куда-то двигался. Ограда не дала ей туда двигаться. Сказано, что когда наша душа спускается в этот мир, когда наша душа поселяется в тело, она уже, нойфель, она уже падшая, она уже упала. Для того, чтобы она могла выполнять свою миссию и делать дом для божественности в этом мире. Для того, чтобы моя душа могла делать то, ради чего она сюда была поселена. Нам необходимо иметь ограды. Ограды из Торы, которые не дают мне двигаться туда, куда мне иногда очень хочется двигаться. Или которые, наоборот, заставляют меня делать то, что мне очень не хочется. И постановления мудрецов часто являются оградами. Иногда у нас есть закон Торы, Пятикнижия, который мне запрещает что-то, и мудрецы делают вокруг него ограду, что, кстати, также является мицвой. В самом Пятикнижии сказано, что мудрецы должны делать ограду вокруг законов Торы для того, чтобы предохранять людей от нарушения законов Пятикнижия. И сами законы поэтому иногда являются оградой. Так вот, для того, чтобы моя душа смогла выполнять свою миссию, делать дом для Бога, в этом мире нужны ограды, нужна эта маака. Где? На крыше. Что означает на крыше? Крыша – это самая высокая точка. Интересно. Закон о маака на самом деле распространяется на любую возвышенность. Если я строю балкон, я также должен делать там ограду по закону Торы. Почему же здесь в нашем стихе говорится именно о крыше? С точки зрения хасидизма, мы можем понять ответ на этот вопрос. Нам нужно делать ограды на самой высокой точке, до которой мы дошли. Например, если я соблюдаю кошер полностью и никогда даже не думал есть ничего некошерное, но я до сих пор не соблюдал Пат Исраэль, или как это называется в ашкеназском произношении, Пат Исраэл, то есть не обращал внимания на то, испечены ли продукты, которые я потребляю евреями или нет. Сказано, что лучше кушать только те продукты, которые испечены евреями. Есть вещи, которые полностью кошерны, но они не испечены евреями. И до сих пор я ел вещи, которые только кошерные, но я ел также вещи, которые не испечены евреями. И вот я сейчас решил сделать еще один шаг вперед в своем соблюдении еврейского закона. И я решил есть вещи, которые только испечены евреями. Где мне нужно строить ограду? Свинину я уже точно не буду есть. У меня нету опасности того, что завтра я буду кушать кусок сала. А вот то, что я завтра случайно забуду и съем что-нибудь, что не испечено евреями, хоть это и кошерное. Вот эта опасность у меня есть. То, что мне будет очень хотеться съесть что-то, что я привык кушать, что не испечено евреями, вот в этом опасность есть. Почему? Потому что это самая верхушка того, до чего я дошел в своем еврействе, это крыша.
А для человека, который всю свою жизнь ел вообще все, что попало, и на законы кошера не обращал никакого внимания, и он только сейчас решил не кушать свинину, вот у него есть опасность того, что он может случайно начать кушать сало. И где ему нужно сделать ограду? Ему нужно сделать ограду вокруг вопроса свинины. Мы должны строить ограду на высшей точке, поэтому сказано, что мы должны делать маака, ограду на крыше. Почему же у нас есть интерпретация, говорящая, что все это метафорически нам намекает на человека, который сейчас обзаводится семьей? Потому что, кроме всего прочего, мы, евреи, также называемся женой Всевышнего. Мы знаем, что дарование Торы – это была наша хупа, наша женитьба с Богом. И Тора – это наша кетуба, Тора – это наш брачный контракт. И мы поэтому, начиная нашу жизнь как евреи, после дарования Торы, мы теперь начали строить новый дом. До этого духовные вещи были чисто духовные. Материальные вещи были чисто материальными. Они не должны были смешиваться, и поэтому не было опасности того, что одна сторона перетянет другую. Мы не должны были опасаться. А вот когда мы стали начинать свою жизнь как евреи после дарования Торы, вот теперь нам нужно быть аккуратными в том, чтобы не упасть ниже. И поэтому нам Тора и дала ограды, то есть заповеди. И через выполнение этих заповедей мы можем выполнить то, ради чего Бог поселил нас на этот свет. И, как ни странно, с точки зрения еврейского закона мы можем это увидеть даже в самом названии. Свадьба на иврите – это кидушин. Трактат Талмуда, который говорит о законах женитьбы, называется «Масехет кедушин». И когда жених и невеста стоят под хупой, это называется кедушин. Кедушин происходит от слова кедуша, что значит святость. Когда жених и невеста стоят под хупой, это обряд освящения. Кедушин, оно так и называется. У слова кедуша, что значит святость. Но мы также знаем, что на иврите слово кедуша означает отстранение. Кадош. Это святой, но мы с вами говорили много раз, что кадош означает отличающийся, другой, иной, отделенный. Мы знаем, что идея кедушин в этом и заключается. До этого человек мог жениться или выйти замуж за кого угодно, а сейчас все, вот это твоя жена, это твой муж, извини, свобода окончилась. Женщина до этого могла выйти замуж за кого угодно, сейчас у нее только один муж. Мужчина мог жениться на ком угодно, теперь у него только одна жена. Они освящены для другого, что с точки зрения еврейского закона означает, они теперь предназначены друг для друга, они отстраняют всех остальных. Они обособлены друг для друга. Это означает кедушин. И мы также с вами понимаем простое значение слова «кедуша», то есть святость. Когда муж с женой создают семью, они создают новое место, новый дом для святости. С точки зрения еврейского закона, семейный союз свят. Когда мы говорим о себе, как о жене Бога, мы были посвящены для Бога в этот момент. Мы обязались служить Богу, Бог обязался заботиться о нас, и мы стали теперь посвящены этому союзу, и мы теперь не имеем права из него выходить. Мы стали посвящены для этой миссии. Для того, чтобы мы могли быть посвящены. Для того, чтобы мы могли выполнять эту работу, нам нужно кедуша, то есть отстранение всего остального. Нам нужно отодвинуть все, что не свято. Как это делается? Через ограды. Это делается через перила маака ограды, которыми для нас и является Тора. И также, как ни странно, есть целый ряд мудрецов, которые пишут, что когда в Торе говорится,
что мы должны построить ограду, чтобы люди не упали, не падать, это мицва. Тора нам говорит не падать. Мы в своем духовном мире можем передвигаться только ввысь, ни шагу назад. Нам необходимо двигаться только вперед, мы не имеем права падать. Мы должны только расти. В финансовом плане все хорошо понимают, что человек должен зарабатывать деньги. Если я скажу, что у меня в банке сейчас есть энная сумма, вы спросите, ну так а сколько ты зарабатываешь? Сколько поступает в банк? Если деньги лежат мертвым грузом и новые деньги не прибавляются, все хорошо понимают, что эти деньги быстро иссякнут. Потому что все хорошо знают, что в финансовом плане нужно постоянно прибавлять деньги. В материи это всем очевидно. В духовном плане то же самое. Нам нужно двигаться вперед, и мы не имеем права падать. И это и есть идея Маака, чтобы мы не упали. Давайте сейчас подведем итог. Сказано, Китивне Байт Хадаш, когда мы построим новый дом, мы должны построить перила на этом доме, потому что упадет падающий оттуда. И задается вопрос, во-первых, почему говорится только новый дом, а во-вторых, почему говорится упадет падающий. Мы с вами сказали традиционные объяснения этого, что новый дом нам говорит о том, с какого момента я обязан построить перила. Упадет падающий, говорит нам о том, что если человеку суждено упасть, он все равно упадет. Тебе нужно заботиться, чтобы ты не был тем, из-за кого он падает. Если ты будешь тем, из-за кого он падает, тогда грех будет на тебе. Мы с вами потом стали говорить более глубокие интерпретации, соответствующие хасидским учениям. И в хасидском учении говорится, что новый дом – это душа, потому что душа спускается в этот мир. И миссия души – это взять материю и воспроизвести ее в духовность. И это есть новшество для этого мира, поэтому называется новый дом, потому что цель души – это сделать для Бога дом, жилище в этом мире, то есть проявить Бога в этом мире. И именно поэтому тот, кто падает, называется Нофель, уже упавший, потому что когда душа спускается в этот мир, она падает сюда, она опускается сюда, она приходит в более низкое пространство с духовной точки зрения. И нам говорится, Киполя Нофель, мы должны заботиться, чтобы тот, кто упал, то есть наша душа, которая спустилась в этот мир, не упала еще ниже из-за того, что мы делаем. Для того, чтобы это не произошло, что нам необходимо делать? Нам необходимо иметь ограды. А оградами являются законы Торы, которые мы должны исполнять. Мы с вами потом сказали, что также есть традиционная интерпретация, которая говорит, новый дом метафорически описывает семью, которую создает человек. Потому что когда человек начинает жить семейной жизнью, тогда у него начинаются его материальные заботы. В традиционных еврейских кругах до женитьбы человек большую часть своего времени проводит, заботясь о духовности, а не о материи. И когда человек начинает заботиться о материи и жить семейной жизнью, тогда ему необходимо построить ограды для того, чтобы не упасть еще ниже. Потому что когда человек проводит свою жизнь в ешиве, изучая Тору, то, конечно же, он духовно на более высоком уровне, чем когда он работает и заботится о материальных нуждах своей семьи. Но при всем при этом мы понимаем, что когда он начинает заботиться о материальных нуждах, он падает. Он сейчас переходит на более низкий уровень. Но нам нужно заботиться, чтобы он не упал еще ниже. И для этого ему нужно построить ограды, ему нужно прочертить границы, которые он не будет переступать. Где ему нужно прочертить эти границы? На крыше. Что означает «на крыше»? Человек должен охранять самые высокие точки, до которых он дошел в своей духовной жизни. Когда человек начинает соблюдать какие-то новые заповеди, тогда именно эти заповеди находятся в наибольшей опасности для того, чтобы их случайно нарушили или их нарушили из-за того, что вдруг очень захотелось все еще их нарушить. И поэтому сказано, что нужно строить перила именно на крыше. И также мы с вами теперь понимаем, почему есть традиционная интерпретация, говорящая, что метафора этого стиха говорит нам о построении семьи, потому что мы являемся женой Всевышнего. У нас с Богом семейный союз, и мы посвящены друг другу. И слово «посвящен» с одной стороны означает «отделен от всех остальных», а с другой стороны значит «более святой». И в нашей интерпретации этого стиха видно и то, и другое значение, потому что, с одной стороны, мы должны быть более святыми, мы должны стараться возвышаться духовно, но, с другой стороны, для того, чтобы это делать, нам необходимо быть отделенными, то есть строить перила, о которых говорится в нашем стихе. На этом я завершаю наш класс. Спасибо большое. Я вам напоминаю о нашем подкасте, где вы можете услышать этот класс и все предыдущие классы, ToraCast. И также у нас есть подкаст «Уроки хасидизма», где размещаются записи наших классов по хасидизму. Спасибо большое!